Максим Мацель. Узник. Пан Станислав. Читает Илья Слоневский. Тысячи людей проживают жизнь, пользуясь уважением, только потому что никогда не были поставлены на край пропасти. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа, и братья меч вам отдадут. Александр Сергеевич Пушкин. Отдохнем, товарищи, в тюрьме. Феликс Эдмундович Дзержинский, видный революционер, стоявший у истоков Октябрьской революции 1917 года, ближайший соратник Ленина и Сталина, основатель ВЧК, Всероссийской чрезвычайной комиссии. Впоследствии ВЧК реформировалась в ГПУ, ОГПУ и так далее, пока в итоге не стала КГБ и в настоящее время ФСБ. Все эти органы, по сути, являлись преемниками тайной экспедиции при Сенате, про которую идет речь в романе. Феликс Дзержинский происходил из небогатых польских шляхтичей, родился недалеко от Минска. Пролог. Петербург, декабрь 1794 года.
«Отворяй живей, болван!»
Генерал-майор Алексей Иванович Хрущев осадил коня у высоких дубовых ворот Петропавловской крепости. Несмотря на высланных им заранее двух вестовых упредить коменданта о своем скором прибытии, при въезде все же возникла заминка. Начальник караула никак не ожидал обнаружить столь внушительный эскорт, этапировавший новоприбывшего узника.
«Сей момент, ваше высокоблагородие!»
Заскрежетали массивные кованые петли, и генерал с облегчением увидел, как вереница экипажей тронулась с места и стала медленно вползать в бездонное чрево серой каменной цитадели. Долгое путешествие подошло к концу. Екатерина II так жаждала заключить этого пленника в казематы Петропавловской крепости, что отдала распоряжение целой 2000-й армии сопровождать его на всем пути из Польши, опасаясь побега. Из соображений безопасности обходной маршрут растянувшегося на добрую версту конвоя проходил через Пулавы, Киев, Чернигов, Могилев, Псков и Новгород. И только в окрестностях Петербурга генерал облегченно вздохнул и решился сократить охранение до сотни отборных рейтеров, оставив придачу из десяток старших офицеров и знатных дворян, следовавших за ним во время этого странного похода. Осознавая всю важность порученного императрицей дела, а также тешись надеждой получить высокую монаршую награду, Хрущев лично продолжил командовать арестантским конвоем до самых ворот крепости. Он вознамерился собственноручно поставить подпись в книге учета заключенных, куда и вписал вымышленное имя «Дворянин Шиманский». Так было велено называть таинственного узника в целях дополнительной предосторожности. Спустя каких-нибудь пару часов суета, поднятая вояками, улеглась, и крепость вновь вернулась к своему рутинному распорядку.
«Кажись, поехали!»
Молодой караульный Прохор, недавно поступивший на службу, поднял высокий ворот тулупа, втягивая тонкую шею и пытаясь укрыться от начавшейся метели.
«Я столько генералов в одном месте в жизни-то и не видал, господин вахмистр. Выходит, важную персону нам доставили?»
«Молчи, дурень, или не усек, где служишь?»
Вахмистр беззлобно оборвал лепет новобранца.
«И не такие тут побывали. С мое послужишь, всяко наглядишься».
Он отвернул лицо от резкого порыва ветра.
«Ишь, как вялица занялась.
А энтому-то сам генерал на прощение честь отдал, начальником его величал. Что же за чин у нашего арестанта, раз у самого генерала в начальника ходит? И не привстал даже, только головой мотнул, как кобыла».
«Не привстал, потому как ранен он. Те двое казачков, что наперед прискакали, сказывали, будто они его дротиками пониже спины покололи. Стыдно сказать, седалище проткнули. А после еще какой-то драгун со злобы поверх добавил, саблю его по голове пелехнул. Видал, как рожа у него перекошена с одного боку? Так того драгуна самого под арест взяли, что бесчестно поступил».
«Как же бесчестно? — вылупил глаза Прохор. «Или этого начальника не в бою взяли?»
«Ну и дремучий ты человек, Прохор. Кто ж пленного саблей сечет? Такое только честь солдатскую марает. Да и какая к черту разница, в бою, не в бою? Господа генералы друг дружке кровь пускать не шибко любят. Только нашего брата гонят до живота биться. Сколько раз бывало, что мы с нехристями до самого, что ни на есть остервенения, рубимся, кишки по земле мотаем, чуть не зубами глотки рвем. А случилось их бусурманского военачальника сцапать. Как думаешь, Прошка, что с ним сталось?»
«На кол? Аль солдатиком на потеху ирода поганого? Палками забить?»
«Эх, темнота ты сермяжная!» Авторитетно подкрутив жесткие прокуренные усы, усмехнулся вахмистр. «Наш генерал после в своем шатре с ним кофе, что старые приятели сербали, чуть не в засос лобызались, по-хранцузски порлякали и спины манерно гнули. Хотя с утра, небось, матюкали друг дружку и печенку один одному сожрать грозились. Было дело, мы цельный штаб у неприятеля заневолили. Сплошь бароны да графья. Так у них к ночи после баталии с нашими штаб-офицерами чуть не до плясок дело дошло. Что для нашего брата война, для них так, бирюльки».
«А не брешешь, дядь Захар?» — искренне изумился простодушный Прохор. «А вы что же?»
«А мы что? Кровушкой умылись, и всего делов. Потому легко понять того драгуна, что осерчал на этого начальника, и уж после, как тот в плен сдался, палашом его по черепушке приложил. Озлился паря, накипело».